Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранья дров Сережа!
Девять часов шесть минут, понедельник, 4 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорра, ведущая этой
и
программы.
Сергей Даренко, здравствуйте. Даша.
Ну что, вы переживали, когда Децл умер?
Ну, как любой сочувствующий человек, как женщина. Конечно,
как
я
переживаю. Как мать, как женщина. Я слышу стон в интернете всюду.
Я
что
тоже слышала. Да.
Это как бы наши пошли. Вот
люди
made in 80s, они начинают думать, что это вот их люди пошли потихонечку, начали умирать.
Мне это было странно все слышать, потому что, в общем, люди умирают в разном возрасте. И мои сверстники, мои
показалось.
Друзья погибали в 22 и позже, и раньше, поэтому...
Да, я тоже помню, как я работал в стройотряде с парнем, который погиб в августе. В июле мы отработали в стройотряде. В июле и в августе. Потом мне говорят, а он в 20-х числах. Я бы себе пришел, говорю, где этот сам теперь? А он только что вот разбился сейчас на машине. И так далее. То есть это как бы было заурядно и нормально, что в 18 лет кто-то разбился. В 20 кто-то опять разбился. Потом я был в Африке, кто-то взорвался, кто-то еще что-то. Кого-то, ну и так далее, понятно.
Кто-то умер от рака, кто-то еще
от рака, да, что ж не умереть от рака, милое дело.
Да,
другой раз и умрешь, а что теперь?
А иной раз и не умрешь.
А другой раз и не умрешь. Это же дело такое, понимаешь? Идем по минному полю, товарищи. Но я правда говорю, что в интернете люди очень сожалели, что умер Децл именно с такой... как бы экстраполяцией на себя,
да.
Что вот поколение начинает умирать.
Ну, потому что, на самом деле, это не несчастный случай, это не рак, это просто остановилось сердце.
Остановилось
это, правда, пугает,
сердце.
Потому что
неприятно.
Ты вроде
что
как...
Неприятно.
Только что выступал на сцене, прыгал, да, скакал, да. И все было круто.
Да, да. И зачем-то, а зачем ты держал диету, а зачем ты занимался спортом?
Да, если... Забросал наркотики.
Нафига,
себе.
Если бы... Конечно, да, ходил бы
умереть
обдолбанный,
от передозы,
как зюзи. Музычка и так далее.
27.
В этом есть какой-то ужас. Давайте воздадим должное Децлу. Скажем, я не знаком был никогда, но я совсем недавно имел возможность поужинать с его отцом. Мы ужинали в другом, в компании. В компании. Мы как раз с отцом Децла некоторое время острили. Я уже забыл, о чем. Я бы и через 3 минуты не вспомнил, а теперь тем более, у мангала. Ну, хорошо, ну вот, мне потом жена говорит, ты знаешь, кто это? Я говорю, а фиг его знает. Она говорит, так это отец Детла. У меня жена всех знает. Ну вот, я никого не знаю. Я довольствуюсь тем, что знают меня. Ну, хорошо, значит, вот Децл, собственно говоря. Где? А вот.
Даже анекдоты. Просматриваю почту, вижу девочку на фото. Письмо читаю, а в нем минорная нота. Твоя песня, кто ты? Действительно, это круто. Я пишу тебе из маленького городка на Волге. Мои тревоги, ты
Децл переполняет душу. Я не могу твои песни спокойно слушать. Вокруг меня уши из моей дурацкой школы, где в основном учатся нацистские уроды. Если они узнают, что я люблю твой рэп, они меня...
Ну, пишет хороший, хороший парень он. Хороший. А? Но он хороший человек.
Да.
Это на вопрос нет. Я подстриглась на лосо, чтобы сохранить себя, точнее, то, что от меня осталось. Держусь из последних...
Другое дело, что я никогда не мог воспринять... извините меня, пожалуйста. Я никогда не мог воспринять рэп и хип-хоп белых, даже латинов, потому что мне не хватает тембра. Мне не хватает тембра.
Да.
Понимаешь?
Когда мне было 15 лет, и когда, в общем, Децл стал дико популярен, и я слушала американских классиков жанра,
да.
Русский рэп считался зашкваром. Понимаете? То есть,
ну,
когда ты слушаешь Ice Cube, Beastie Boys, не знаю, Notorious B.I.G., Snoop Dogg, Tupac, как можно, не знаю.
Да тот же, но тогда письмо, же был этот 50 что... Cent там был какой-нибудь и так далее. Понимаешь, ну там тембр. Там
Jungle Brothers, конечно, было много.
Конечно,
много
конечно,
кого.
Конечно.
Но Ness, например.
Да.
Но письмо, которое вы только что поставили, слушали все. Потому что это наиболее мелодичная и такая, может быть, попсовая композиция Децла.
Ну, вот
как-то
мне
она
тембр,
всем запала, на самом
тембр,
деле.
Когда я думаю о рэпе и хип-хопе, я хочу тембр голоса, понимаете? И вот мне его не хватает. Может быть, я... Может быть, мои требования чрезмерны? Я не знаю. Но... Вот, вот что я называю, вот что я называю рэпом и хип-хопом. Ну вот, вот о чем я говорю, когда я слушаю вот что-нибудь такое, я думаю, что... Ну, может быть, даже не только это.
Поставьте
Ice
Cube, я не знаю, Ice Cube или...
Здесь я просто ищу без мата такого, даже ангельского. Ангельский мат не запрещен у нас на радиостанции, в смысле, у нас нет запрета.
А непонятно, что они говорят, поэтому,
некий,
в общем...
внутренний запрет. Но здесь есть посеченные вещи, он motherfucker... Слышала сейчас было? Я отрезана. Было отрезано. Вот, вот что я называю рэпом и хип-хопом. Надо встряхивать вот так еще. And I love you. I love you.
Да. Поэтому, когда наши рэперы скидывали вот этом в приветствии West Coast, East Coast, это выглядело, ну, просто нелепо,
не
потому
то,
что это вообще не наша культура.
И тем не менее, тем не менее.
И тем не менее, Децл поменял
какая-то...
рэп-культуру, ну,
знаешь,
в России.
На самом деле, Децл молодец, в смысле, что он образованный, хороший человек.
Послушайте «Бла-блондинки» 2017 года, он к нам приходил.
Он приходил
к нам, да.
Сейчас я уберу это письмо, и я попробую поставить другую вещь его... «Слезы», насколько я понимаю. А, «Слезы» тоже вот знаменитая вещь, насколько я понимаю. Секундочку. Сейчас. А, письмо. У меня здесь письмо, а вот «Слезы». «Слезы». Это Децл тоже. Просто я хочу после этого подключить людей, которые скажут мне, что есть, что был Децл для них и что это вообще, что это. Подожди.
Мои грезы — это тихий рояль. Мои слезы — моя печаль. Мои грезы — это тихий рояль. Целую неделю, как из
ведра льет дождь, в голове туман, тело бросает дрожь. Я не могу спать, мечтать не хочу есть. Каждая минута несет только дурную весть. Дома скандалы, родители меня не понимают, делают вид, будто бы меня воспитывают. Я заперт в клетке, любимый мотоцикл сломан, мой вид из окна напоминает тюрьму, в которой я живу. Книги на память учу, как будто...
Мне говорят, что он подражал Эминему. Что он, что Эминем был для него как бы моделью.
Возможно.
И он, может быть, ему подражал.
Что ты сделал для хип-хопа в свои годы? Это фраза Децла из какой-то тоже композиции его, которая стала...
Да, я хотел бы подключить... В том числе Гурген хочет высказаться. Гурген, интересно, вы слушали Децла тоже, да?
Да, доброе утро. Вы знаете, вчерашнее известие, это был просто шок абсолютный. В 35 лет, в общем, не имея никаких предпосылок, никакого там диагноза, не дай бог какого-то, да. Вы знаете, я вспоминаю разговор с Кириллом, очень древний уже. Человек владел великолепно французским языком. И
он
я...
говорил хорошо по-французски, да?
Изумительно, просто второй родной. И я предлагал ему свои тексты французские, вот он их взял, как-то у нас прервался контакт.
Да.
И далее, вот на очень долгое время Кирилл как-то занимался всем своим, естественно, и я не очень следил за его творчеством, честно говоря, последнее.
Скажите, а он что, из французской школы? Откуда у него этот язык?
Он жил в Швейцарии, если не ошибаюсь, очень долгое время, поэтому... То есть, фактически, у него как дыхание. Французский был родной.
Я понимаю.
Действительно. Так что я считаю, что утрата невосполнима, а для поколения...
Ну как для поколения? Вот подождите, все-таки попытайтесь расшифровать вот эту фразу. Она невосполнима для поколения в каком смысле? Ведь он уже не выступал, он был на частном концерте в Ижевске, то есть у каких-то новомордовин... Мордовин? Ну, значит, он был у каких-то, ну... Да? То есть он уже не собирает стадионы? Не собирал стадионы?
Ну, было бы, наверное, слишком очевидно, если бы он собирал стадионы, как многие люди. Знаете, для своего поколения, мне кажется, он как-то пытался артикулировать неартикулируемое.
Ну, да? Хорошо, можно сказать, что он был для некого поколения таким Фредди Меркьюри, или кем он был? Не знаю.
Я думаю, он был для многих Тупаком Шакуром, скорее.
Вот как?
Человеком вот так. Эмблематичным. И значимо.
Мне пишут Куртом Кобейном, скорее. Ну, может быть, не знаю. Спасибо. 7373. Может быть, не знаю, не знаю. А кто был Куртом Кобейном? Нет.
Курт Кобейн был Куртом Кобейном.
Мне кажется, что Курт Кобейн был Куртом Кобейном.
Да, однозначно. Да. Это мы знаем точно.
Может быть, я что-то недопонял, но мне кажется, Курт Кобейн был Куртом Кобейном. Алло, слушаю, здравствуйте.
Сергей, доброе утро, Лена.
Здравствуйте, здравствуйте, Лена.
Сережа, знаете, я немножко Кирилла знаю с другой стороны,
да.
Ну, скажем, с личной.
Да.
И хочу сказать, что то, что его сделало таким, как он есть, этим Децлом, это все-таки трагедия в его семье.
Скажите мне, пожалуйста, все-таки вы чуть-чуть расшифруйте.
Отца.
Да, я с ним жарил шашлыки в компании.
Да, если вы, может быть, знаете, я не знаю, сколько это корректно об этом говорить, у него случился очень серьезный конфликт с папой, когда папа ушел из семьи.
Ага.
И Кирилл не просто на себя взял ответственность о разрыве отношений, он еще взял полностью опеку за свою маму, за бывшую жену папы. И это явилось как бы большим ключевым конфликтом для этого пацана. Тем, чем он стал, вот
сейчас
говорят, мучительно, про Курта Кобейна.
Мучительно вспоминаю, с кем же был папа на этих шашлыках?
Ну, я не знаю, может быть, у него там уже другая пассия, время-то прошло достаточно, и они что меняются, понимаете, у мужчин, ну, в общем.
Да.
Вот, и папа отрубил Децла, Децл отрубил папу, и вот это вот становление, когда он вдруг стал мужчиной, ну, в принципе, я считаю, в довольно молодом возрасте,
да.
Он поддерживал материально свою маму, опекал, потом у него появилась своя семья.
Он был на шашлыках с женой, и там уже тоже вот двое детей.
Я не знаю, та ли это девушка или не та, вот, я не могу сказать, не мое это дело, но я просто хочу сказать, что мальчик этот стал таким мальчиком, вот через этот излом
через сопротивление, да? Через сопротивление, защиту, знаете, матери, да.
Те как-то получаются, вот эти дети, которые становятся энимами, да, они какие-то, у них жутко тяжелое детство.
Как вас зовут еще раз? Скажите.
Меня Лена зовут.
Лен, знаете, можно, я вам предложу одну вещь, которой вы можете не согласиться. Мне кажется, что мальчики приходят в какой-то возраст, рано или поздно, в котором ушел отец или нет, мальчики все равно начинают защищать мать против этого грязного, вонючего, чавкающего, не умеющего есть, ну, с торчащими волосами из-под мышек. Значит, все равно мальчики рано или поздно начинают его ненавидеть.
Ситуацию Фрейда можно продолжать, но здесь не просто ненависть, понимаете, человек, они отрубили концы, понимаете, пуповину. Это очень тяжело. Этот парень как бы вот стал мужиком, реально, в очень молодом возрасте.
На самом деле, он, конечно, вот и по текстам, и по потому что Гурген сказал, человек очень интеллигентный был.
Я вот даже не хочу об этом говорить. Это для нас лично это очевидные вещи. Мне очень жаль. И более того, я очень страдаю от того, как страдает сейчас его мама. Это, конечно, беспредельная трагедия.
Мы соболезнуем. Вот так. Да, 7373948, это близкие, знакомые семьи, насколько я понимаю. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Папа отправил учиться в Швейцарию, а там ему объяснили, что надо открыть Макдональдс в Советском Союзе. То есть запить рэп, срубишь бабок. Отлично, парень сработал, молодец, я считаю.
Я думаю, что эта схема не слишком упрощенная, нет?
Он был первый, кто изображает американскую тюремную музыку. Как-то у нас она пошла, потому что...
А она вам не нравится? Она вам и в идеале не нравится?
Не то, что не нравится, это как Владимирский Централ, такой пример.
Хорошо, а кто вас создал, вот вас лично, как личность, кто вас создал? Я смело отвечаю, слушайте, вот если меня спросить, кто меня создал, я скажу, Воннегут, конечно, да, Курт Воннегут, конечно, Фредди Меркьюри, Квин 2, второй альбом. И, конечно, Марк Твен и Чехов, все, список закрыт. Там, условно говоря, вы меня спросите, а как же, сказать, вот, я скажу, все-таки, наверное, нет. А вас, кто создал вас? Кто создал вас?
Вспоминаются эти американские фильмы, где там негры
со... Нет, кто создал вас?
Смотрят там через решетку.
Кто создал вас? Вас кто создал? Вас. Назовите мне 3-4 имени.
Не могу сказать, что меня кто-то создал. Такая мозаика, много чего.
Товарищ сержант в основном, нет? Может быть, есть люди, созданные товарищем сержантом. Юрий Николаевич, прошу вас, да.
Предлагаю проводить Децела по-человечески под мою аккомпанемент «Прощание славянки».
А где? У вас есть гармоника прямо с собой?
Гармоника, да, есть.
Я вас умоляю, жахните, пожалуйста.
Несколько секунд.
Я только не знаю, насколько это будет ужасно. Это будет ужасно? Но это такой рэп из Тушина. Он из Тушина?
Битбокса не хватает. Не умею, к сожалению.
Может, он топает ногой, но мы не слышим.
Может быть. Не, надо ртом, ну что?
Не знаю. Нет, вы топаете ногой, Юрий Николаевич, или нет? Вы топали ногой, топали в этот момент?
Прихлопывают.
Не хватало темпа, не хватало какого-то темпа, понимаете?
Ну и вообще, где речитатив, вот это вот
всё? Речитатив и все, не хватило. Нет. Не хватило. Юрий Николаевич, хотя сама интенция была, конечно, очень хорошая. Я предлагаю по-другому как-то поступить. Мне кажется, надо, если уж мы говорим о топании, проводить Децла качественным топанием, присущим моему поколению, если позволите.
Ну, это не только вашему. Понимаете, это присуще каждому поколению, то, что вы сейчас включили.
Нет.
Да.
Это мы.
Нет.
Это мое поколение. Не надо примазываться.
Это внепоколенческая вещь.
Они когда записали, мать? Я это слышал, когда мне было 13 лет. Вот это я слушаю.
Я это слышала, когда мне было 5 лет.
Мы танцевали под это. У нас были кассетники. Мы их переделывали со скорости 19 на 9,5. Пленка. Mm. Растачивали, токарю давали, чтобы меньше пленки тратить. 19 скорость была у меня на кассетах. На магнитофоне, как-то прибалтийский, хрен знает. Значит, я его переточил на 9,5, потому что у всех пацанов было 9,5. И, соответственно, мы передавали друг другу, копировали, переписывали, там, кабели соединяли, там, цвет там.
Мы уже, конечно, не переписывали, слюнявили, а просто слушали.
Потом ставили на окно
кассеты.
И вызывали эпилептические припадки у наших предков. А наши предки это ненавидели. Ненавидели.
Да, я представляю.
Нам пришлось разрушить Советский Союз, чтобы слушать то, что мы хотим. Понимаешь?
Да.
Нам пришлось разрушить страну. Мы реально ее перебили через колено, горло порвали за то, чтобы слушать то, что нам нравится. Правда? Вы так не сделали.
Да,
понимаешь, в чем ваше поколение? В чем
вам
ваше поколение?
Нам все можно, вы вот это хотите сказать.
Нет, я скажу, в чем дело. Ваше поколение. Вот я просто, извини, но ты знаешь, что я люблю спорить, как бы вот так межпоколенчески. Вполне себе.
Ненавидите наше
поколение.
Вполне
себе, нет, вполне себе, а наоборот, люблю. Значит, но я люблю вас особую любовью. Значит, на самом деле вы, как бы это сказать, вы не убили отцов.
Сергей,
вы не убили отцов.
Молитесь на наше поколение, потому что мы связующее звено между вами и следующим поколением. Потому что следующее поколение это вообще другое. Мы еще на стыке. Мы 80... родившиеся в 80-е, ну и которые не помнят 80-е.
Вы не убили отцов.
Мы еще читали книги бумажные. Слушаем Queen, Sex Pistols, не знаю, что там, Creedence Clearwater Revival. Мы это все знаем. Современная молодежь этого ничего не знает. Ни Децла, ни Pink Floyd.
Вообще ничего.
Только Монеточка и кто там, Канни Уэст, я не знаю, кто там сейчас.
Это наша музыка. Мне говорят, ты врешь там, мне сейчас пишут. Ты врешь, потому что вы не могли это слушать, этого не было на MTV. Эй, зайчики, а зачем нам MTV? Мы за рубль переписывали друг у друга. Когда я был в Волгограде, например, мы за рубль переписывали польские диски. Со всей этой шнягой вообще все были польские диски. Мы даешь рубль, тебе приносят кассету. Ну, в смысле, они с диска пишут. Приставка Вега, и все, и понеслась. А они сидят весь день, пишут. Разве нет? Вы что, не понимаете этого? Нам не нужны были MTV. Какие MTV? Queen 2 у меня был через пару.
Георгий пишет, 80-е и 90-е лучшее поколение. Мы выживали на том, что вы разрушили. Вот так-то. Понимаете, вдумайтесь в это.
Мы сломали страну, чтобы
слушать. Мы еще впитали то, что вы разрушили, мы еще это в себя впитали. Поэтому мы вас понимаем.
Заношенные сраные колготки детские выносили из хлопчатобумажности, которые мы по полтора часа стояли в этих дурацких детских мирах, чтобы вам купить.
Вот именно.
Заношенные. Причем поверх дурацких колготок из хлопчатобумажности надевались...
Коричневые колготы.
Да, надевались абсолютно пошлые синие шорты. То есть шорты, а под ними колготы.
Сейчас понимаете? Это, кстати, писк моды.
Сейчас
вообще.
Это для проституток... Нет?
Шорты на колготы.
Нет, хлопчата бумажные, причем с коленками такие. Ботинки, да-да, и ботинки, да, и ботинки.
Это сейчас писк вообще, наоборот, еще носки писк. Надо надеть.
Почему это писк? Сказать почему? Потому что вы так все детство проходили. Мы вас так одевали. 7373-948, алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Йон Йонсон.
Здрасте.
Мы еще детство, да, обсуждаем?
Да,
детство, в том числе. Да-да-да, детство.
Я просто... 83-й год тоже, видимо, как он, но одного...
Мэрин Эйтис, да, он, кстати, 83-го, да.
Ну да, и как раз познакомились мы с ним по MTV, с его музыкой. Тогда было в тренде, как бы. Но мы были рокеры, как бы, и мы этих всех рэперов презирали. То есть
вот.
Мы относились снисходительно, смеялись, думали, а, Дэдсон, кто его слушает, лошмё какое-то из детского сада, как его можно серьезно слушать? Мы там гоняли ребят, которые слушали Оникс и этого...
А сейчас?
Нас выгоняли.
А сейчас?
Сейчас у меня другое к нему отношение. То есть Дэтл, он как бы стоит обособленно. То есть вот там есть кучка каких-то оксимиронов, нойзов, там гнойных. Я их вообще не различаю. Они у меня как бы, ну, слипшиеся такая, комок.
Да, агглюцинация.
Есть, ну, вроде Дэтл, он такой в начале был. То есть он выделился.
Да.
Чего-то. И он не выпендрежник был. Так что в общем-то, это...
Нет, я сказал и с радостью повторю, он интеллигентный человек, конечно. Децл был интеллигентным человеком. Может быть, это и плохо в профессии, которую он избрал, но он был интеллигентным человеком.
Я бы никогда не подумал, что он умрет так рано, и мне печально.
Это странно, скажите.
Очень.
Да. Я еще раз хочу сказать, что главный вывод — это то, что благодаря его смерти я его впервые послушал, и должен сказать, это был интеллигентный человек в действительности.
Анафема!
Девять часов 36 минут, понедельник, 4 февраля. Радио «Говорит Москва». Право знать. Ведущая Дарья Кнора
и Сергей Доренко.
Слушай, сгорело к чертовой мать. Никитский бульвар. Никитский бульвар, это я понимаю, который от Арбата до Никитских ворот.
Самый центр, да.
Да, и там же были деревянные перекрытия, 2000 метров. У меня был когда-то бзик, не так давно, кстати, ну лет 15 назад. Значит, когда я решил, что Сережка с Малой Бронной должен жить, это я и есть. Собственно, я был воспет в известном произведении, и я должен жить на Малой Бронной. У меня вот эта фигня засела когда-то в башку. Нет-нет, ну я хотел, понимаешь, в чем дело? И это лет 15 назад, может, и было модно, я не знаю. И я пошел на Малую Бронную, мне показывали квартиру, наверху было. Я помню, что я на 3-й или 4-й этаж забрался пешком, что неприятно поразило меня. И меня ввели, и вдруг я вижу черное обуглившееся все, и я говорю, и... Они говорят, ну, это квартира после пожара, поэтому она так дешево стоит. И там действительно было выгоревшее, много всего выгоревшего. И я видел деревянные перекрытия. Там деревянные перекрытия, понимаешь? Это какой-то дом был конца 19 века. Деревянный... Ну... Они говорят, ну и что, ну ты их заменишь? Вот этот, который мне риэлтор. Я говорю, ага. Я говорю, ну, понимаешь, у меня такая, знаешь, как сказать, есть такое вот ощущение, что если здесь что-то случилось... Это не место для меня. Я сразу разворачиваюсь и пошел.
Что же вы живете тогда в доме на набережной, извините?
У меня, там? Знаешь, что было в моей квартире?
Вот что?
Просто что я знаю,
могу
я изучил вопрос.
Так.
Я изучил вопрос. У меня была лаборатория Лепешинских,
так,
старых большевиков, которые разработали способ лечения Сталина содой. Они были микробиологи или что-то, или генетики в то время назывались. Значит, фишка была в том, что они все лечили содой. Вообще все. Вообще все. И от некоторых вещей помогало. Может быть, от изжоги. Да, абсолютно
случайно.
Да. Значит, была лаборатория Лепешинская. Они все лечили содой. И мадам Лепешинская была, она там увенчанная была академиком и все, что хочешь. Не которая балерина, а которая микробиолог. И она Сталина лечила содой. От чего он и умер, я думаю. Она его наконец все-таки отправила к праотцам. А сода не хотите.
Но он успел ее репрессировать до этого?
Она обрабатывала все семена содой. Это все было в моей квартире. Потом, когда Сталин умер, их самих переселили в квартиру. Это, ну, у них была квартира намного лучше. А в моей квартире была лаборатория, именно лаборатория, угу, чтобы им далеко не ходить.
Действительно.
Потом их переселили из той, которая намного лучше, в лабораторию, и сказали, лабораторию вашу закрывайте, ну и нафиг вашу соду. Вот, и они переехали в лабораторию.
Сода изучена.
Да.
Достаточно.
А хорошую квартиру отдали какому-то маршалу, который после войны и все. Ну вот, значит...
Но вы там, где сода.
Я там, где сода. У меня все пахнет содой. Все пахнет содой, товарищи. Я знаю, что шипит сода и все такое.
Ну ладно, это не так страшно.
Да, нет, я же не понимаю. Поэтому, когда я вошел в квартиру на Малой Бронной, где Сережка с Малой Бронной просто обязан был жить, и там все эти балки были, я сказал, загоревшееся однажды загорится и дважды. То, что было однажды, будет и дважды. Понятно. Так же, как у меня, будет сода однажды.
Понятно. Вы лечитесь содой?
Нет, еще нет, но я думаю, что...
Содовая диета какая-то тоже.
Я к этому приду все-таки, да-да-да. Щелочная, по крайней мере. Ну, так вот... Конечно. Значит, и тот дом, который горел этой ночью, он тоже содовый. В смысле, он тоже с деревянными перекрытиями. Он с деревянными перекрытиями.
Да, видно на фотографиях, что внизу балки деревянные.
У нас его фан.
Ну,
а?
Деревянные балки, я вижу, на полу.
Деревянные балки.
Стены кирпичные.
Конечно, конечно. Все это брехня.
Слушайте, я, когда мы делали ремонт в нашей пятиэтажке, ну, пришлось сделать ремонт,
да,
где мы жили, мы вскрыли стену, и то, что там было внутри, это не просто деревянные перекрытия, это просто страх какой-то. То есть там мусор, просто,
да,
они закладывали мусор.
Мусор.
Колготы,
а это, нет,
вата.
Я тебе объясню, это была находка,
да?
Советских людей, конечно. Это была находка, что не надо возить в Архангельскую область, говорят они. Зачем? Прямо в дома закладывайте всю парашу.
Не надо вот это все в кубике,
нет,
когда они спрессуют. Никакой прессовки не надо.
Это же библейское.
Просто...
Прах есть, во прах возвращаюсь. Конечно, конечно. Они клали дома из мусора, конечно, чтобы человек понимал бренность.
Потом люди, конечно, умирали от рака, потому что
осознавали,
дышали.
Конечно, там шифер всякий, да, и всякая такая штука.
Прекрасная находка.
Шифер сверху, шифер снизу, шифер в полу, естественно, рак и все такое. Но ты не забывай, что эти прекрасные люди, которые все это строили, всю эту хрень, советские люди.
Из лучших побуждений, я понимаю.
Они еще засыпали поля ДДТ. ДДТ, причем не Гребенщиковым, а ядом.
ДДТ — это Шевчук.
Шевчук, ну,
да,
сплевать, на самом
не
деле.
Важно,
значит,
да,
смысл в том, что они засыпали всю жрачку ДДТ.
А что такое ДДТ?
Это сильнейший яд. Посмотри, пожалуйста, ДДТ Вики. Значит, что я хотел вам рассказать про поколение. Про поколение ваших дедов, товарищи. Ваши деды, славные победы, я знаю. Они, значит, живут по 90 лет, кряхтя постоянно, попердывая и шаркая тапочком. Но это они живут чудом, потому что они все, что они жрали в старое время. Вы думаете, была экологическая пища? Нет, неправда. Это был яд в чистом виде.
Инсектицид, это против,
да,
насекомых.
Да, 1-1-1, трихлор, 2-2-бис, 4-хлорфенилэтан, по номенклатуре, по рациональной номенклатуре, 3-хлорметилдиметан. Пи-хлорфенил, инсектицид, которым засыпали американцы Вьетнам, чтобы вы понимали, о чем речь. Чтобы его депопулировать вообще. А русские засыпали это на поля, я хотел бы, чтобы вы знали об этом. Значит, и потом все это жрали. Это понятно, да? Значит, польза и вред. А что, есть польза какая-то? А, с помощью ДДТ, ДУС, это ДУС, то же самое. Значит, эпидемия тифа в Неаполе была побеждена в 44-м году. Понимаете? Ну вот и все. Ладно, хорошо, не будем на этом так долго останавливаться. Одним словом, люди середины 20 века абсолютные чудовища и мутанты. Когда вы смотрите на людей середины 20 века, знайте, это чертовы мутанты.
Нет, мутанты — это как раз мы, дети этих людей, потому что они еще не успели мутировать за свою жизнь, а вот их дети уже родились с мутацией.
А вы уже следующая мутация, мне кажется. Единственное, нормальное поколение — это мы, потому что мы уже без ДДТ и еще без пластмассы в животе, а вы уже с пластмассой в животе, у вас пластмассовые напитки, пластмассовая хавка, все пластмассовое. Значит, мы единственное нормальное.
Зато мы не разлагаемся.
Вы не разложитесь вообще.
Никогда.
Сразу в мавзолей. Ладно, поехали дальше. В Калужской области кошмар, значит, и как теперь думают, как можно хорошие автобусы, старые автобусы. Этому автобусу МАН было 30 лет, понимаешь, ему 30 лет было. Для автобуса это многовато. Хотя, может, он вошел в самый сок. Для самолетов многие считают, что и 45 нормально. Ну, как бы фюзеляж цел, а дальше что, все можно менять? Ну, так вот, 30 лет. Я думаю, на самом деле, поменять в России нельзя автобусы. Поменять в России нужно сознание. Эти люди, прекрасные, населяющие мою удивительную страну, должны когда-то проникнуться самоуважением. Как только они начнут себя уважать, а не считать себя скотами, то, мне кажется, им полегчает сразу. У них будут на правильный автобус.
Ну, подождите, вот вы поясните мне. Мы говорим про конкретную школу, конкретных детей, где классные руководители, там, не знаю, кто организовал эту поездку, заказали автобус. У них был определенный бюджет, который они могли себе позволить.
Ну, все, не ехать и все.
Ну, Сергей,
не, ну подожди, они ехали из Смоленска в Калугу на какое-то состязание. Да. Состязание.
На конкурс.
Из Смоленска в Калугу. Значит, ты приходишь, автобус, дрянь. Ну и не ехать, и все. Разворачиваться и уходить. спорить. Надо спорить, понимаешь, в чем дело?
С кем спорить? Вы...
со всеми всегда. Надо быть ершистым.
Ну,
я
нет
так
денег, считаю. Ну нет денег на
и
другой
что?
Автобус.
И что? И что? А мы что, солдаты? Мы что, на войне? Ты понимаешь, что значит? Это что? Если вот на войне, например, представь себе, что нас с тобой, ну все, вот враг в Кунцеве там, а может наоборот с востока враг идет, понимаешь? Ну а с востока-то пусть, я бы отдал восток, честно говоря, я бы докуда отдал, до третьего кольца восток бы весь отдал врагу, мне кажется, нет?
Сергей, мы до
не
последней...
Надо, да?
Извините, пожалуйста, мы...
Мне Запад жалко, Восток нет.
До последних... До последнего времени, до последних, там, не знаю, скольких лет, мы все москвичи, вроде как в столице, ездили на ужасных маршрутках с водителями, которые не тормозили на поворотах, а прибавляли газ.
Вы себя не уважаете.
Почему у меня не было выбора?
Вы себя не уважаете.
Как мне доехать туда, где нет метро? Спасибо Сергею Семеновичу Собянину. Сейчас можно на метро.
Москва похорошела при Сергее Семеновиче.
Сейчас можно на метро, и все автобусы и маршрутки хорошие. Это кому сказать? Ликсуту мы должны сказать спасибо. А тогда-то к чему? Можно было... Не было вариантов.
Значит так, надо проникнуться самоуважением, понятно? Самоуважением. Я очень хорошо помню, как я пришел работать в гостелерадио. Мне первое, что сказали, это ты едешь на уборку урожая какого-то, что-то такое. Я приехал, отметился, зашел в автобус, когда заходил в автобус, отметился. После чего сказал, что мне нужно в туалет, пошел в метро Новокузнецкое и уехал все домой. Вот здесь это все. Нет, я отметился, что я пришел, все чин-чинарем. Ну что, на картошку мы едем, на каких-то ужасных тоже автобусах. Сказали одеться попроще, будете в поле копать картошку. Ну как бы повинность, потому что я пришел на работу в апреле, и я считался новичком, молодым, поэтому меня послали на картошку. А я послушный мальчик, я пришел, отметился, пошел в метро, все. И все, весь сказ... Мне говорят, а что-то не на парах? Я говорю, что-то меня затошнило там. Не знаю, ну правда затошнило. От одной мысли, что я поеду на какую-то сраную картошку. Меня прям сразу затошнило. А мне начальник отдела говорит, а справка у тебя есть? Я говорю, надо, схожу, что проблем?
А я вот как дура всегда иду и делаю.
Да?
Да.
Я не знаю.
Сказали, надо, значит.
Нет,
надо.
Я начальник, когда у меня Витя был, начальник Карпов. Я говорю, Витя, надо справку, я схожу. What's your problem? Если надо, я сбегаю.
Ну, короче, если бы даже был хороший автобус, все равно дороги обледенелые с ямами и всем остальным. Даже если автобус Мерседеса новый,
мы себя не уважаем. Мы ездим по сраным дорогам, на сраных автобусах.
Вы тоже ездите.
Я.
Да, вы тоже ездите.
Я стараюсь не ездить. Я стараюсь не ездить. Ну, когда правда? Где правда? Ну, вот я на Новой Риге, езжу по Новой Риге, чё. Понимаешь, я стараюсь не ездить. Я стараюсь ездить в огромной машине. У меня машина больше 5 метров. У меня огромная машина. Я стараюсь ездить, понимаешь, так, чтобы как бы быть защищенным от этой адской среды. Среда ужасная, понимаешь? Поэтому я езжу в огромной машине.
Ну, не поэтому.
Вот ровно поэтому.
А мини-купер тогда?
А мини-купер у меня был, и вот ровно поэтому я его поменял. Потому что я прочитал какую-то новость такой вот аварии. Пошел мини-купер, которому было 4 месяца. Сдал в трейд-ин за копейки. Купил себе тачку здоровую, 630-й GT. Я сейчас езжу на 630-м GT. Ну и думаю, ну и что, вот пилится в меня. Даст бог справится машина, там какой-то есть, ну там демпферы какие-то продуманные и так далее, понимаешь?
Сергей,
нельзя
это, конечно,
себя не
круто,
уважать.
Это, конечно, круто, что вы себя так уважаете, покупаете.
Я себя уважаю,
GT,
да.
Но калужские школьники и
калужские
родители...
школьники, не надо ехать.
Не
могу
себе позволить BMW.
Остановись, нет, это были смоленские школьники.
Остановись
перед автобусом.
Остановись и живи тогда, понимаете, потому что вот это
а
все,
почему
вот это,
вся
все,
наша
все
жизнь,
это неуважение
вся наша
кругом.
Жизнь, почему она построена так, как будто мы едем на фронт,
пожалуйста,
Даша?
Вот новость, пожалуйста.
Даша.
В детской больнице Краснодара из-за нехватки тарелок омлет положили в кашу.
В детской больнице Краснодара. Можете посмотреть картинку на каком это сайте мы сейчас
Говорит
видим.
Москва?
На Говорит Москва. Посмотрите, зайдите на говоритмосква.ру. в детской больнице Краснодара. В жидкие помои каши, жидкие помои, которые лежат
на плоской тарелке,
жидкие помои каши, которые текучие.
С комками.
Текучие такие, мерзкие. И в них погрузили омлеты. И это все, конечно, блевотина.
И все это залили компотом.
Все это блевотина прошлогодняя, которая режет. Абсолютная блевотина, понятно, да?
Листа.
И люди жрут, и будут жрать, и все, и будут жрать.
Вот
потому что нет самоуважения.
Я не ела в детском саду, потом у меня гастрит начался, потому что я не могла жрать в школе вот это вот все опущенное в кашу месиво.
Да, мерзость все это.
Вот, и...
Почему мы живем так, как будто мы сейчас едем на войну? Почему? Вот я говорю, Даша, если вот Конькова будут брать враги сейчас, не знаю, армия подступает к Конькову, и нас отсюда собирают.
У меня там бомбоубежище.
Вот видишь, нам надо защитить
бомбы. Там живут бомбы.
Бомжи. Абсолютно верно. Защитить родных
и
бомжей.
И топят керосиновую печку.
Вот. Видишь? Значит, нам надо их защитить. И Даша говорит, Сереж, надо ходу, быстро, надо защищать. Давай садимся в твой GT и погнали. И мы погнали на войну. Нет, нам говорят, в автобус надо. Ну, в смысле, все вместе, это будет взвод. Хорошо, мы взводом садимся в автобус. И никто не спрашивает, какие покрышки у автобуса.
Есть ли
у него тормоза, может, и нет тормозов.
Я партизаном уйду в Лбицевский лес.
А почему в Бицевский? Лучше,
потому что у меня Бицевский парк рядом.
Если нападут на Москву, мне кажется, в партизаны надо идти в Шварцвальд. Это на юге Германии, это хороший лес тоже. Южнее Баден-Бадена. Мне кажется, Шварцвальд надо ехать. И там уже партизаны.
Мне не дадут репатриацию, к сожалению.
Нет, да? Ну почему? Можно просто по шенгенской визе добраться до Баден-Бадена. И там уже пешком в Шварцвальд идти. И все. И там на берегах эти Рейна или чего там, значит, заседатели. Там Дунай у них. Между прочим, в Германии есть какие-то неоткрытые реки. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Почему мы живем все время так, как будто собираемся на войну? Здравствуйте, да.
Эти школы, но у нас же в больницах так делают, эти омлеты в кашу,
да.
И больше того, могут омлет вообще положить на полку вот рядом с кроватью, которая, в общем-то,
тряпкой,
которая пол моет.
Да. А это так положено? Да. То есть вы считаете, что это нормально?
Вот я в этом году, меня машина сбила, я 2 раза лежал в больницах.
Да, расскажите.
И вот в этих больницах, во-первых, в первой Боткинской 3 таблетки цинорезина за все время, а в 52-й вот на тумбочку кладут
омлет.
Типа омлета, прям на тумбочку.
Мы просто не знаем этикета, Сергей.
А еще знаете что? А ужин приносят в 4:30, потому что поварихе надо домой.
Точно, и так же делают.
Холодный.
А я спрашиваю, я говорю, а что в 4:30? Слышишь, я лежал давно. Я говорю, а что в 4:30-то? Они говорят, поварихе-то домой надо. Я говорю, и что? А мне не надо, я здесь лежу. Говорят, ну вот жри и все. Ну, а хочешь, не жри. Как хочешь. Да, но если ты не будешь жрать, сейчас прибежит опять эта, значит, эта сварливая тетка и заберет тарелку.
Нянечка,
потому что ей надо немедленно мыть тарелку, потому что они должны смыться быстро до 5, потому что потом будут там, сказать, там, ну, много народу в метро и так далее. Поэтому ужин будет в 4:30. По системе Хиромишини. Это очень хорошо. Почему мы живем все время как на войне, а? Почему? Почему?
Алло,
почему?
Да, здравствуйте.
Почему дисциплина все время как будто мы на войне? Почему мы сажаем детей в плохие автобусы? Почему?
Да, ну, где-то, может быть, еще и привычка советского времени, ну, лично у меня, но...
Что советского? Вот, а до советского? А до советского? А? До советского?
Мы должны получать хорошие зарплаты, чтобы платить правильные деньги за качественные услуги. Соответственно, норма прибыли у предприятия должна упасть именно за счет фонда оплаты труда. И, наверное, да, здравствуют профсоюзы. А иначе получаешь копейки, оплачивая, ну, получаешь, ну, некачественные.
А вы читали обзоры, которые говорят, почему у нас нижайшая производительность труда, а мы работаем больше, чем европейцы. Мы работаем в 2 раза больше, там, чем бельгийцы, и в 5 раз хуже, то есть в 5 раз ниже производительность. Значит, вопрос, а почему? А почему? А ответ простой. Организация плохая и руководство плохое, понимаете? Ну, руководство плохое просто.
То есть вы призываете подумать о руководстве.
Я призываю подумать об организации всего, что мы делаем.
Я призываю ни о чем не думать.
Вообще
ни
о чем.
Давайте начнем с зарплаты.
Даша, молодец, она спаситель. Даша спасительный мне плод кидает. Спасительный круг кидает.
Я предлагаю вообще ни о чем не думать. Потому что мне стало стыдно и неловко, потому что наш слушатель абсолютно серьезно начал выдвигать какие-то теории, что делать.
Все очень просто.
Не надо, спокойно.
Мы работаем больше, чем европейцы, и намного хуже. Намного хуже. Результат, в смысле.
Вот вам рецепт. Мне кажется, просто я сейчас, глядя на эту картинку с кашей и омлетом, думаю, что надо просто представить,
мы
что это
ризотто. Мы все делаем просто плохо. А, это ризотто.
А вы макаете. Я сейчас не могу придумать, что... Что же может быть в виде омлета?
Да, что же может быть в виде омлета?
Ну, какой-то, как это, крутон? В макате крутон в ризотто?
7373948, алло, здравствуйте, слушаю.
Сразу кажется вкусно.
Да, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Суфле, спасибо.
Мне кажется, это не в автобусах дело.
Да, конечно, это в самоуважении. Дело в самоуважении.
Нет, нет, вы просто... Я как бы связан чуть-чуть с этими перевозками.
Да.
Во-первых, люди сами говорят, почему ты так медленно едешь.
Да.
А во-вторых, которые, водители добавляют газу. То есть,
да.
Там по-любому этот регистратор был. По-любому видно будет, какая скорость. Вот, например, если бы я лично вез, там сколько там, 40 людей, да,
да.
Примерно в автобусе.
Да.
Ну, вряд ли бы я, например, больше 60 ехал.
Ну, да.
Но без машины остался кое-какое время. И на автобусы пересел, в Москву ездил.
Да.
Вы не представляете, как они ездят. Я на легковой так не езжу.
А с детьми тем более. С детьми тем более.
Вы упомянули западные страны, Шварцвальд или еще что-то.
Шварцвальд, вот мне кажется, туда эти партизаны, самое выгодное дело.
На автобусе по Германии, это была моя первая поездка по Европе.
Да.
И там автобус, у них стоит ограничение скорости, то есть они больше 60 вообще не могут развивать скорость, в принципе.
Да, да.
И стоит счетчик времени, то есть
водитель, который
больше там 6 часов за рулем, автобус дальше не едет.
У испанцев каждые два, у него тоже черный ящик у испанца, по-моему, каждые 2,5 или каждые 2 часа, по-моему, 2 часа, он обязан остановиться и 30 минут не вести.
Да.
И они ищут место, где можно попить кофе и там потусить немножко. 2 или 2,5, если есть дети. А если нет детей, там какой-то другой тайминг. Ну, я уже говорил об этом. Я говорил, что когда я ехал в Буэнос-Айресе, в глубинке Росарио, Аргентина, город. Mm. Значит, нас там возил автобус один. И я говорю чуваку, говорю, слушай, что ты так ненавидишь? Он говорит, у меня планка там приварена. У него приварена планка, которая не дает педали газа опуститься.
И ты едешь по автобану в Германии, где несутся GT как раз со скоростью там под 200, а ты едешь 60 в правом ряду, и ничего не можешь с этим поделать.
Ничего, спокойно, и все нормально, что плохого.
А вот у меня вопрос, слушатель тоже вот как-то напомнил.
Да.
Вы поджимаете на своем GT впереди едущие машины в левом ряду, которые едут 80, допустим? А вы хотите быстрее?
Ну, в городе, в Москве вообще просто расслабиться и все. У меня другая опасность, кажется. В Москве, мне кажется, есть другая большая опасность. Когда скорость падает до 60-50, а такое бывает, я никого не поджимаю, я тупо соглашаюсь. Но тогда, поскольку делать нечего, я достаю телефон и начинаю переписываться. Ну, правда.
Сергей.
Ну, правда. Я одной рукой и так далее. А вообще, мне кажется, если бы скорость была бы там 100, я бы уже двумя руками взялся. А поскольку скорость 50, то мне кажется, что все равно делать нечего, можно поспать.
Моя,
там.
Сейчас сделайте пометку, какую-то оговорку.
Никто
что
так не делайте.
Не повторяйте.
Никто никогда.
Да,
никогда. Никто.
В реальных
условиях. Да, но никто и никогда. Все, поехали дальше. Движение.
Подъем. В движении.
Общая загруженность по Москве 4 балла. Щелчок в город 7. Большая Черкизовская в город 9. Преображенская площадь 9, ну и из города 6. Преображенская улица 7 в город. Да, общая загруженность я уже сказал. Значит, улица Стромынка 8 баллов. Центр — это тяжелые места по карте CODD, которая постоянно думает. Из центра Краснопрудная улица 7 баллов. Комсомольская площадь в город 8 баллов. Шоссе энтузиастов 7. Так что вот такие дела, ребят. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Серёжа!
10:05, понедельник, 4 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Мы смотрим доллар, как если бы до него кому-то было дело. На самом деле, я абсолютно убежден, что никто даже не понимает, что я говорю, серьезно. Ну, это как если бы я на санскрите вдруг заговорил. Серьезно. Смотри, 65.58 по доллару, 75.04 по евро. Никто не понял, что я сказал. А, значит, 62.76 нефтица подросла, стервочка. Какая умничка. Значит, и 1.14.43 ровно там же, 1.14.45 прощались в пятницу, помните, да? Хорошо, главная пара. Отлично, ребята. Я рассказываю вам об этом обычно для чувства превосходства. Теперь, а? Ну, правда, а какие еще цели могут быть у человека, который рассказывает хрен пойми чего? Слушай, белгородская пенсионерка отдала, значит, с каким-то людям, которые звонили, я думаю, вот все-таки из тюрьмы, 43 миллиона рублей, чтобы получить компенсацию за поддельную икону. Она когда-то купила икону. Дорого. За 40 с чем-то тысяч, за, сейчас скажу, она за 50 тысяч рублей. В 2012 году. 7 лет назад она купила за 50 тысяч рублей икону. В 2012 году, напомню, 50 тысяч рублей, это было 100 тысяч, по-русски говоря. Потому что доллар был по... 30... В 2012? Че, я не помню в 2012.
По 30, наверное.
Ну, 30, 36, потом позже он был уже, правильно? 30, наверное, да. 30, 33, вот так, 31, 32.
А евро около 40.
Вот так, да-да-да-да-да-да. Да, евро было около 40, когда, когда доллар был 33. Ну ладно, хорошо, значит, это самое. Она за 50 тысяч купила икону. Спустя 5 лет, нет, в 17 году, ей позвонил человек, начальник отдела по возмещению ущерба управления финансового контроля. Мне кажется, чем больше родительных падежей, тем пенсионерке лучше на душе.
Еще в конце надо было какие-нибудь аббревиатуры, типа ФСБ. УВД, ГУ,
ШШ. Да, и все. Ну, вы же знаете, так сказать, да. А, как там она, допустим, там какая-нибудь Мария Петровна, вы же знаете. А, ну, конечно, естественно, слышала, да. А?
Письмо из отдела приходило вам уже?
Приходило, письмо приходило. Она говорит, ну-ка, может, я выкинула тут с рекламы. Извините, ну что, ну... Нет-нет, вы посерьезнее, пожалуйста, это же государственные органы. Собеседник пояснил, вот этот вот начальник отдела, я позвонил начальник отдела, он сказал, ваш случай особенный. По возмещению ущерба управления финансового контроля, он говорит, преступники отбывают наказание в местах лишения свободы. Но вам... За то, что вам продали не настоящую икону за 50 тысяч рублей, положена компенсация. Теперь положена компенсация. Доводы о полагающейся выплате показались пенсионерке убедительны. Для получения крупной компенсации потерпевшую попросили перевести на указанные счета денежные средства. Она перевела. И всего она перевела 43 миллиона рублей.
Подождите, а ей должны были возместить...
50 тысяч рублей.
50 тысяч рублей. А для этого надо перевести 43 миллиона рублей.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Деньги у пенсионерки остались от мужа. Она говорит, что муж играл на разнице валют. Вот почему я подверстал это дело к курсу. Конечно, муж играл на разнице валют. Он был умный мальчик, ее муж, там из Белгорода. Несмотря на то, что он был из Белгорода, он был не дурак, что редко встречается в тамошних местах. Я серьезно говорю. Смотри, Белгород — это окрестности Харькова. Это
да,
пригород,
это
пригород Харькова. Это такой северный пригород Харькова, насколько мне известно. Ну так вот, значит, она последний транш она перевела 15 миллионов рублей. 15.
Транш.
Последний транш она перевела.
Она через Сбербанк онлайн
да.
делала? Или
я
все-таки...
думаю, да. Она, потому что ей сказали...
Вам говорит, по номеру телефона?
Нет,
можно
ей сказали, что если она переведет 15 миллионов рублей, то она получит золотой сертификат против таких грабителей. Как бы защитный оберег. амулет, который, если у нее будет, и все, и все.
В виде иконы.
Ну, нет, просто оберег, который будет ее как бы беречь от грабителей. Грабители будут узнавать, что у нее есть такой оберег. Они, как сказать, там некий трансцендентный такой посыл будет, какой-то месседж какой-то источать. Ну, можно на уровне запаха или как-то, так сказать. И грабители будут знать и обходить ее дом стороной.
Негативная энергетика.
Убирать на тонком, в тонком слое. Она будет убирать в тонком слое. 15 миллионов всего-навсего, пойми ты. А ведь это же действительно...
43-то как получилось?
43 перед этим. Нет, 43 всего. То есть она шарахнула, соответственно, 28 перед этим, а последние уже ей сказали 15 миллионов. И так, чтобы это не повторялось больше никогда, 15 миллионов. Она говорит, да и вообще не вопрос. Ну, потому что от мужа осталось, он играл на разнице, то есть там, понимаешь? Стерлинг против Свиси, Свиси против Стерлинга. Правильно? Стерлинг же падает на 1.38 и так далее. На 1.25 падал, по-моему. Значит, а Свиси, наоборот, растет все время. Он умный был мальчик, ее муж. Несмотря, что из Белгорода, я говорю, это серьезно, очень да, большое обстоятельство, yeah. Отягчающее интеллектуальные способности, но он, тем не менее, был умный мальчик.
И все-таки не разъясняется вот этот момент, как, да. Как ей объяснили, что ей нужно перевести 43 миллиона для того, чтобы получить 50 тысяч.
Мать, я тебе скажу, почему? Журналисты узнали, как это все делалось, и сохранили за собой. Конечно! Как мы можем, мы, журналисты, должны сохранить в секрете способ? Вдруг тебе понадобится 43 миллиона?
Я вот с этим спрашиваю.
Звонить всем рассказывать, ни в коем случае.
Ну ладно.
Как тебе освещение воды, значит, у русских из Румынии? Рустем Адагамов разместил это. Фигня заключается в следующем. Я сам видел. Ты видела?
Это чуть более приятно, чем...
Это навсегда со мной.
Это чуть более даже приятно, чем опущенный омлет в кашу.
Нет, а если сравнить с червями в легких у курсантов?
А это я еще не видела.
Это
этот контент еще не дошел до меня.
Нет, там в легких у курсантов копошатся.
Это после вскрытия выяснилось?
Нет, прямо вживую. Ну, бронхоскопия или на рентгене. Угу. Прям видно, что черви по детям.
Прелестно.
Это суворовцы, если я не ошибаюсь. Говорят, что они сами дураки и все. Сами дураки. Я тебе потом расскажу. Значит, в РПЦ прокомментировали нашумевшее видео освещение воды с гнившими ногами какого-то трупа.
Между прочим, говорит Москва.
Говорит Москва, да-да-да.
Да, я сама лично звонила, короче.
Ну, расскажи. Ну, главное, интересное дело. Товарищи, мы с вами имеем дело с Дашей Кнорро, которая лично звонила и обсуждала со священным начальником омывание ноги трупа.
Да, образом его вывести все-таки на то, что вот это как-то принято или не принято, но он все-таки уходил от ответа постоянно. И, как я поняла...
Поп был как масленок на тарелке, да. Выскальзывал из-под вилки, маслята умеют это делать. Их учат в семинаре.
Все-таки это больше суеверие и обычай, как я поняла. То есть она мне сказала, что нужно разбираться в суде. Есть архиерейский суд, который как раз по месту будет разбираться, изучать это видео, и вообще, может быть, это монтаж, и все такое.
На самом деле, ребят, кто не видел, выглядит... это вас впечатлит. Значит,
вам не показалось, что это неправдоподобная нога?
Пластмассовая какая-то.
Да, бутафория, честное слово, я разочарована.
Это, скорее всего, вот есть сувениры для вот такие сушеные куски кожи и так далее, свиные копытца, которые продают в зоомагазинах.
Для собак, лакомство для собак, да?
Лакомство для
зубов. Для
собак, mm-hmm. Да. Из казеина их варят как-то, казеин варят, а потом этот казеин, прямо вот как есть казеин, делают форму. Ну, то есть казеин заливают, и он застывает mm-hmm. такой. И получается сувенир для животного. И мне кажется, в данном случае, может быть, натаскивали какого-то волкодава, которому надо охранять зону или что-то, и вот, так сказать, а поэтому сделали человеческую ногу. Так бывает, мне кажется, нет? Я не знаю, я не очень разбираюсь.
Может быть, но...
Я не очень разбираюсь, товарищи православные, я не очень разбираюсь в доктрине. Честное слово, не разбираюсь. Ваша доктрина, я только Библию читал, а так вот, вот совсем в суеверие я не погружался. Но надо сказать, вы милые люди, потому что потом они дерутся за право хлебнуть этой воды,
да.
Прямо, не знаете, там с
этой... С кувшинами.
Нет, а перед этим мужчины бросаются лицом в воду. Они пьют ее жадно, так сказать, там несколько мужчин кидаются вот так прямо лицом.
А это не нейтрализует то, что вот сейчас было омовение нет. ноги, а потом ты лицом своей харей...
Нет. Святость настолько...
Своей грешной харей.
Нет, я тебе объясню. Очень просто. Святость настолько превосходит все, Святость насквозь затмевает, как бы. Она как солнышко, а ты будто ладошкой пытаешься перекрыть солнышко. Mm. И все смеются, ха-ха-ха, потому что солнышко настолько величественно, и вот эта нога трупа, она настолько величественна, что даже капля с нее стекшая, в, там, в, не знаю, в 10 тонн воды, она все равно затмевает все твои, все твои
порочные... А тут как получается суперконцентрат.
Да, весь твой герпес, это все погибает мгновенно еще при помысле одном только. Да-да-да. Совершенно верно. Ну, потому что это важная вещь.
Но это не в России было. Ладно,
это было в Румынии. Это было в Румынии, но в русском поселке, который придерживается наших, вот наших, так сказать, взглядов на обычаи. Да? Это не в России. Это называется... сейчас, секундочку. Сейчас, Адаган, как это называется? Как там называется этот поселок?
Не
сейчас
знаю,
я найду, честно. А я найду. Сейчас, русская православная церковь. Значит, Адаган, верующие, сейчас, это происходит в Румынии, где же это? Какая-то русская написано, русская, что-то русское. Есть установочек? Поселок называется что-то такое русское. Ну, там русские живут, они... Румынское село Слава Русское. Это румынское село Слава Русское. Про личинок. Ты не знал про личинок?
Нет.
Значит, названа причина появления личинок в легких, личинок червей в легких суворовцев. Это тоже говорит Москва.
Ну и что, они нюхали?
Это тоже говорит Москва, обратите внимание. Ну, да, конечно, конечно, как всегда, как всегда, как всегда. Но потом после нас перепевает РИА Новости. Ну ничего, мы разрешаем. Угощайтесь, пожалуйста. Курсанты Суворовского училища в Ульяновске. Ульяновск. Заболели эхинококозом. Коккозом. Потом во втором случае 2К. От животных. Они говорят, от животных. То есть, то и что? Об этом сообщил предстоятель учебного заведения. В смысле, ну, начальник их, короче. А он пояснил, что это заболевание не передается от человека к человеку. Нет. А один курсант, если лижет другого, то ничего не передается. Нет. А? Ну, правда. Нужно лизать животное. Нужно как-то смыкаться с животным. Ну, я не знаю. И они говорят, тогда ничего страшного.
Может быть, они поцеловали котика.
Может быть. Я не знаю. Товарищи, мне кажется, что ветреность руководства, тем не менее, выявляется в этой фразе. Они говорят, к нам никаких претензий от человека к человеку передаваться не может, поэтому ни к нам никаких претензий. Значит, внимание, у 26 воспитанников училища, это суворовцы, 26 воспитанников, двух офицеров и у одного работника кухни черви в легких, источник заразы не найден. И они говорят, поскольку они лизали не людей, а животных, то это нас не парит, говорит руководство училища. Ну, это, ну здесь я вижу несоответствие, служебное несоответствие, простите. Понимаете? Значит, а как они, что они ели, зачем они это делали, что они делали? Вот как можно представить? Ты знаешь, какой ад настоящий в суворовских училищах?
Нет.
Я тебе скажу. У меня друг, мой друг, как-то начал говорить мне, что мы должны пожертвовать деньги кадетскому какому-то училищу здесь, в Москве. И он больше того, он уже пожертвовал. Он говорит, Серега, мы должны, давай, старик, надо это самое. Денег Суворовскому училищу, сказать, там, все, там, твое имя напишут, там, сказать, там, фойе там рядом с туалетом, и все. Я говорю, хорошо, ну, дай мне про него прочитать. Он мне сказал номер, и все. Я стал читать форумы, которые там родители и сами суворовцы, вот эти кадеты. Значит, последнее, что я рассказал своему другу, ну, я надеюсь, он перестал жертвовать, что там преподы, когда, значит, они уходят в 9 или во сколько, старший преподаватель, который должен, ну, суточно дежурить, он куда-то уходит. Ну, у него какие-то надобности. Он курсантов, детей запирает в дармиториях. Просто запирают на ключ. И они ломать не имеют права. Ну и в туалет сходить некуда. И, значит, они круглогодично открывают окна и, стоя в проеме окна, писают с четвертого этажа. Ну, когда это зима, как бы тебе сказать, то есть даже, вот, мне кажется, при всей отваге, при всей отваге. Это все-таки может быть скользко, это может быть, ну, понятно, да, ну, так сказать, климат-то разный. То есть их запирают, как скот. Поэтому я ничему не удивляюсь в этих училищах, кадетских корпусах и все. Понятно,
родители,
да?
Могут забрать детей оттуда?
Ну, как бы могут, но я думаю, что если они от них избавились, они настолько счастливы, что обратной дороги нет, товарищи. Обратной дороги нет. Нет, ну худшее место, куда вы можете отправить ребенка, судя по этим форумам, это как раз кадетские корпуса всевозможные, понимаешь? Они стоя писают с четвертого этажа, потому что никакого другого шанса нет, потому что препод куда-то уходит. Он уходит, может быть, поужинать домой или еще куда-то, или, может быть, навещает, может быть, кого-то курирует.
А почему вы отказались жертвовать? В смысле, вы считаете, что это бессмысленное, бесполезное
дело? Ну, подожди, куда уходит препод? Я же не знаю, куда он уходит. Он должен там суточно дежурить. Он уходит. А вдруг он уходит, может быть, он курирует какую-то молодую даму.
А, и тратит деньги...
Я, значит, жертвователь,
да. На молодую даму.
На молодую даму. Мне кажется, что я мог бы это делать напрямую, если бы вдруг мне это пришло в голову. Зачем же я буду отдавать какому-то помоечному офицеру, который будет таскать все это к молодой даме.
Главное, сюда. Это все излечимо, вот этот...
Алло, здрасте. Да.
Алло, здравствуйте.
Вы в кадетском училище учились?
Нет, не учился. Я по поводу хинкокоза немножечко хотел...
Давайте два слова скажите, пожалуйста. Что надо было лизнуть?
Значит, тут момент какой. Это заболевание передается от псовых человеку.
От псовых, то есть лисиц. Да. От лисиц.
От собак, да, собак.
От собак.
Да, от койотов. Это вообще заболевание.
Зрелые яйца выделяются с фекалиями животных.
Да, североамериканские.
Так что же они жрали дерьмо собачье?
Нет, когда происходит высыхание этого, так сказать, дерьма.
Подсыхание. Хочется его лизнуть.
Яйца термитов, они разносятся ветром, и при вдыхании их человеку попадают при снижении иммунитета. Они там поселяются в виде личинок, ну и с последующими...
А, то есть если наклониться и понюхать, когда растрескавшиеся...
Да не надо даже нюхать, вы знаете, вот, скажем, в Америке, где сухой достаточно, в этих прериях сухой воздух летом.
И там койоты,
гадят там, да. И часто люди заболевают. Это вообще заболевание вот этих вот прерий американских.
Вот оно что. Койоты.
Там попало, не очень ясно.
Это все ЦРУ виновато. Спасибо. ЦРУ виновато, мне кажется. Я с вами проспит тоже. В 83-м году я читал об этом в журнале «Африка Тудей», что это ЦРУ все сделало. Алло, здравствуйте.
Сергей, Дарья, доброе утро.
Здравствуйте.
Привет.
Здравствуйте.
Я не учился в кадетском, но учился в военном училище в начале 90-х.
Да.
Так вот, мы когда дежурили по кухне, у нас в холодильниках мы откопали, не откопали, они висели открыто, официально туши, если вам не соврать, конца 50-х, начало 60-х годов.
Как это здорово.
Нормально.
Мы ели. Они же были мороженые наверняка.
Ну, мороженые, но вы знаете, там 90-й какой-то год.
Да.
Ты видишь тушу 50-м какого-то 6-го, ну как-то так радостно становится.
А с другой стороны, это как бутылку найти с письмом из прошлого какой-то, понимаете? Сказать, а? Представить
себе. Да-да-да. Вы знаете, мы особо и не печалились, у нас СИЗО было 2-3 раза в день, поэтому все нормально.
Я понял, спасибо. Ладно, ребят, погнали дальше. Нет, почему? 24 минуты. Ну, на самом деле все
эти... Лечение оперативным способом с помощью лапаротомии.
Лапаротомии? То есть скрывают мозг?
Нет, скрывают, удаляют кисту из органов, который поражен.
Где вот эта фигня?
Да-да-да. Знаете, что это может быть где угодно? Спинного мозга, сердца, селезенки, почки,
они, да?
Печени,
могут.
Головного мозга.
Во как. Я понимаю. Но во мне тоже что-то живет подобное. Ты знала об этом, нет? Меня однажды смотрел давно, сразу после Африки, когда я 2 года жил в Анголе. Угу. Меня смотрел один специалист, который сказал: Сережа, вы знаете, это был профессор, а вы знаете, я не разбираюсь в тропических заболеваниях, сказал он. Но у вас в бронхах что-то растет, сказал он. Я говорю, в каком смысле? Он говорит, ну, знаете, мне кажется, это скорее растение, чем животное. У вас в бронхах что-то растет.
Господи.
И ты знаешь, это оно и растет до сих
проросло
пор.
Проросло уже дерево.
Конечно, там... конечно, в чем-то.
Это расширяет ваши легкие и
это
бронхи?
Нет, не знаю, мне сказать. Ну, просто я тебе говорю, профессор в Киеве был. Он смотрел и говорит, я не понимаю.
А вы потом не обследовались?
Никогда. Я хочу это взращивать и дальше. Может, это какое-то дерево бодхи во мне растет. Может, я уже давно. Понимаешь? Но это было, я тебе скажу, не соврать.
Не, ну главное, надо же выяснить, плодоносящее оно или что там.
Ничего не надо выяснять, оно проявит себя.
Да?
Оно, абсолютно, давай. Оно само проявит себя. Значит, это было в 84-м, наверное, году в октябре, то есть прошло 35 лет с тех пор. Я думаю, что если бы это было плохое дерево, то что-нибудь бы появилось. Однако с тех пор, как во мне поселилось это дерево, я никогда не носил очки. Вообще никогда. У меня ноль. Ну, в смысле, единица. И я никогда не был у дантиста. Это какое-то очень правильное дерево, товарищи. Я могу передать его вам воздушно-капельным путем, ну, или каким-то другим, но только избранным. Не всем. Не всем. Я могу передать дерево, растущее во мне. Его нашли в Киеве в научно-исследовательском институте. Сказали, что не знают, что это за дерево. Черт его знает. Вы, говорит, у специалистов по тропическим заболеваниям где-нибудь спросите.
Которых нету.
Которых нету, но есть, наверное, может быть, на Кубе где-нибудь, может быть, в Израиле где-нибудь можно поискать, не знаю. Но мне дерево мое нравится, так что все в порядке. Самая опасная страна для россиян оказалась Россия. Очень интересно, это Росбалт сейчас пишет. Союз туриндустрии РФ представил топ-10 стран по количеству происшествий с российскими туристами в 2018 году. Самая опасная это Россия. В РФ зарегистрировано больше всего происшествий. 30 пострадавших, 70 погибших, 38. На втором месте, простите, Таиланд с 11 происшествиями. По количеству погибших на втором месте Турция, 19. Но это здесь нет...
Таиланд — это байки, а Турция — это отравление.
Думаешь, байки, да? А
да.
С кем там сталкиваться? Там же ты сталкиваешься с таким же байкером, только он весит 43 килограмма. Нет, вот я столкнусь с байкером, он весит в 3 раза.
А улетают в какие-нибудь откосы, пропасти, в скалу врезаются, еще что-то.
На байках, которые едут 35 километров в час?
Да.
Да там же байки-то какие, там же все такое, все худое, все несчастное.
Да убиться-то можно и на 10 километрах, если постараться.
Ну, это правда, но вот я не думаю, что это байки. Ну, в Таиланде почему-то они погибают, не знаю почему.
Пьяные ездят.
Ну, может, пьяные, может быть, от пьянства. Он ехал от пьянства. Может же быть так. Послушай меня. Я думаю, что это все-таки связано со статистикой посещений. Потому что есть страны, которые посещают редко, какую-нибудь Танзанию посещают редко. Вот там умрет меньше. Но образ жизни прекратительный. Русский турист ведет везде. Самый прекратительный. Правда.
Окончательно прекратительный.
Окончательно прекратительный, конечно. Он ведет везде. Просто поскольку его мало в Кении, его мало там и погибает. А его много в России, его много там и погибает. Понимаешь, это нужно все точно понимать. Все очень просто, на самом деле. 7373948.
Да и нормально все тогда.
Да нормально, господи. Ну, 7 человек, ну что такое? Алло, здравствуйте.
Да, привет. То есть вы хотите сказать, что русский человек бесконечно стремится к смерти?
Он, как бы это сказать, он ведет образ жизни постылый, прекратительный. Вот я хотел сказать только это.
По-моему, в Таиланде и в Турции он ведет веселый образ жизни.
Весело-прекратительный, с отчаянием, я бы сказал.
Стремится
к отчаянию.
Как в последний раз. У нас даже выражение есть такое. Как в последний раз.
Кому шифуэра эстаноче, ла ультима
вэс. Мысл не в том, что он как в последний раз. Мысл, он просто выбирает средство в каждом месте, какое доступно там. В Турции виски, там в Таиланде, я не знаю, кто там, байки.
Стремляясь, да. Метиловый спирт и так далее.
Это уже у нас.
Не, метиловый спирт и в Турции тоже. Вы помните, сколько
людей... Ну да, тоже бывает. Да, но это наши завозят, наверное.
Вы думаете? Нет, я думаю, что русский человек, мне кажется, его удаль, она направлена на то, чтобы каким-то решительным образом развязать узел этой паскудной, постылой жизни каким-нибудь прекратительным способом. Ну, мне кажется, может, я ошибаюсь, не знаю. Новость. Часов 10:36, понедельник, 4 февраля. Радио «Говорит Москва». право знать ведущая Дарья Кнор.
И Сергей Доренко.
Вот такие дела, товарищи. Слушайте, значит, про рак говорить не буду. Не хочу, что у меня рак вызывает какой-то суеверный ужас. Да. Говно, болезнь какая-то нехорошая, да, не мне будем, кажется. Да, ну, я так не знаю, но не в курсе. Ну, не знаю, мне не нравится. А? Не знаю.
Ну, больше, короче говоря, стали болеть раком в 2018 году.
Да, давай быстро скажем и все. Огорчим вас и все. Более 18 миллионов новых случаев заболевания раком зарегистрировали в мире. В мире, это к нам не относится. Мы же не в мире, вы забываете. В 2018 году к нам это не может никак
подождите,
относиться.
Подождите, нет, в России Минздрав тоже зафиксировал увеличение тоже, да? диагностированных да, раком.
Негодяй.
617 тысяч случаев только в прошлом году. Это на... 20 тысяч больше, чем в 2017.
Намного итого, больше, короче, и что? А почему вот...
4 миллиона, почти 4 миллиона.
Мы чище живем, лучше, моемся там все время в душе, еще
да
что-то.
Да ладно.
Я вам говорю, не серьезно,
а мусор в стенах.
Ну где? Ну это был, вот раньше, когда-то.
Куда же он делся-то, вы думаете?
Ну почему стали больше болеть-то? Вот я, слушай, пища хорошая у всех.
Да?
Жрачка, конечно, люди начали выбирать. Раньше, так сказать, жрали, потому что дают, вот тебе дают и жри, пожалуйста. Мы ели котлеты с запахом мокрых тряпок все время. Я серьезно говорю. Была омерзительная хавка, омерзительная.
Я вам объясняю, что вы еще это все выдержали, а следующее поколение уже родились с мутантами, понимаете?
А, то есть это как бы отдача такая,
да,
правильно?
Да, это уже хилыми родились, с какими-то мутациями, пороками, не знаю, хроническими заболеваниями.
То есть мы были глубоко порочными людьми.
Но еще здоровыми, более или менее.
Абсолютно верно. То есть мы были глубоко порочными людьми, которые родили, так сказать, соответственно.
Ну, вы родились, конечно, вы тоже военные. Дети войны, да.
О чем ты говоришь?
Да.
Нет, мы родились в гражданскую. А что ты говоришь? Ты что сейчас путаешь? Какой
чем
войны?
Путаю? Ваши родители воевали в Великую Отечественную войну.
Что ты говоришь? Мои родители родились, им было 4 года, когда
позже,
была война.
Да,
да.
А,
да,
значит,
да
они...
спасибо.
Ладно.
Спасибо, мать, хорошо.
Ну,
я нет, я так, чтобы войну не помню, я уже старый был. Я так помню, Чингисхан выскакивает вот так вот, баты, то есть нет. Я помню, вот это помню, сам видел, баты скачет, он такой
что, как
был.
Как так получилось? Моя бабушка воевала, моя бабушка.
Воевала.
И дедушка.
Что хотят, то творят вообще,
вообще
эти бабушки.
Не знаю, ладно.
Нет, нет, нет.
Короче, мы это отклонились.
Я тебе сказал, я слышал Queen, нет, я слышал Queen 2, когда мне было 13 лет. А, по-моему, в 73-м до меня докатился. Этот
так мы ровесники, я поняла.
Да,
в общем,
да спасибо 18... Спасибо.
В 18 году, получается, 3,6 миллиона человек
раков все
больных
больше.
Вот
я говорю, почему? Почему? Мы лучше едим, у нас еда лучше, мы покупаем все в хороших
но
местах.
Все-таки будете обсуждать эту
фермерском отделе. Ну, сейчас быстро спросим, и все. Мы покупаем в фермерском отделе. Какой-то офигенский козий сыр и так далее. Алло, здрасте.
Здравствуйте всем.
Да, мы же живем лучше, едим лучше и все делаем лучше. Почему же растет заболеваемость раком? Объясните, пожалуйста.
Я немножечко на любительском уровне изучаю причины
да, давайте.
Данного заболевания. Вот. Вчера, кстати, благодарю вас за то, что пригласили главного онколога
да.
Москвы.
Мы стараемся.
Андрея Дмитриевича, да. Вот, я ему задал тот же вопрос, который задавал в 2015 году Алексею Масчану. Мы лечим или пытаемся как бы избавиться от причин или от чего-то другого. Он честно сказал, что нет, мы лечим не причины, а следствия. Вот. А причинами я лично считаю в том числе соблазны. Вот.
Соблазны. Назовите хоть один-два, чтобы мы примерно сориентировались. Соблазны. Вот что.
Ну вот вы чуть ранее упоминали казеин, да?
Казеин.
Да, казеин. Это же белок, содержащийся в молоке и во всех производных молока.
Ну, вот. Ну и в коже и... тоже довольно много. Если сварить кожу, будет казеин, да.
Да, тем не менее, ссылаюсь на исследования Колина Кэмпбелла,
да.
Американского профессора, доктора, вот, который еще, он упоминает, в 70-х годах, по-моему, в 75-м, они проводили исследования на крысах. Исследование показало, что при 20% содержания казеина, даваемого крысам, возникал рак.
То есть мы едим не то. То есть мы едим не то.
Да, это одна из вероятных причин, да.
Спасибо, спасибо. Я с удовольствием вас послушал. Значит, но вы очень глубоко расследовали тему, поэтому спасибо вам огромное. Значит,
таких теорий очень много. Теорий на самом много, деле. Да. Теорий кто-то, много. Кто-то за казино.
Но мы все лучше. Мы за зожевцы, адские зожевцы.
У нас ГМО, у нас куча пластика, понимаете? То есть у нас микроволновки.
Ну, где же пластик, кстати? Ну, как? Ну... Да. Нет, в пластике разогревают.
Да.
Пластики разогревают микроволновки. Я сам видел. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Доктор на днях слушал.
Да.
40% это генетическая предрасположенность, особенно большой процент женский, когда грудь рак. Далее экология. И курение, и воздух, и питание особенно.
Да. Но
и...
вы считаете, что экология стала хуже? Я, например, так не думаю. Многие люди, ну, если позволите, многие люди из провинции, вот у меня друзья в Череповце еще, говорят, что там, где не было раков, например, они появляются. Там, где не было рыбы, появляется. Там, где не было диких животных, они появляются. То есть, в сущности, экология становится лучше.
Ну, вот еще немножко, значит, вирусы, да. И плюс радиация, и все прочее, вот это все вместе в комплексе, и все это передается, чем больше людей болеет, тем больше уже следующих рождается, уже дети с раком.
Угу. Не знаю. В общем, давайте ничего такого грустного не говорить. Угу, угу. А? Давайте.
Да, это бессмысленная абсолютная
история. Да, товарищи, значит, только не будем говорить. Только
паранойю в себе
давайте, развивать. Давайте не будем развивать себе паранойю, пойдем дальше. Пойдемте. Так, что я хотел сказать. Челябинские пенсионеры собираются у магазина «Пятерочка» на помойке. Какой магазин? Сейчас, секундочку. Просрочка на улице Свиллинга. Это значит, в Челябинске выброшенную просрочку забирают. Вот вы говорите, едим мы не то. Бабушки приходят за товаром. Просроченная пачка печенья вполне годится для того, чтобы попить с горячим чаем. Она ни хуже, ни лучше. Например, вчера она была не просроченная, а сегодня просроченная. Ну и что? Правильно? Самая бойкая бабушка унесла домой целую коробку. Вот как они поступают. Они там ловко-ловко разбирают помойку. Мы почти каждый день ходим сюда за продуктами, сказала учительница. Теперь пенсионерка, бывшая учительница одной из челябинских школ. А что? Там вполне все годное. Сейчас, если бы нам дали полигон, на котором уничтожают санкционку, мы бы там развернулись, мы бы таскали сыр всякий и прочее, она говорит.
Но это для этого надо... бы
всем развернулись, тогда надо в Смоленской области жить, дорогая, не в Челябинске, понимаете, в чем дело? Комок подкатил к горлу, рассказывает корреспондент. Очень странно, Виктор, зачем
комок у него комки? Комок чего, жалости?
Не знаю, какие-то комки у него подкатывают. Рвоты. Она 30 лет проработала в школе и так далее, и так далее, и так далее. А нет, там арестована санкционка, там 20 тонн литовского сыра было арестовано и уничтожено на полигоне под Челябинском тракторами. И, значит, они, вот почему они мечтают о санкционке, потому что у них по сыру ездит трактор. Ну, значит, что тут сказать? Ну, собирают, ну, едят, ну, значит, едят, а?
Ну, вот
ну, что
такая,
тут сказать?
Ну, вот
можно ничего не говорить. Просто да. Ничего. Можно я ничего не буду говорить. В Башкирии полицейские на вокзале пришли вдвоем, но один только был очень суровый, скинули со скамейки пенсионера на пол. Очень, очень интересно, когда вы посмотрите видео. Причем видео вы увидите на России один. Пусть вас это не удивляет. В Башкирии. Значит, двое полицейских подходят к пожилому мужчине, который, видимо, испытывает трудности с опорно-двигательным аппаратом, потому что он с палочкой. Он лежит с палочкой на трех креслах, и надо сказать, что зал пустой. То есть, если бы там много было других людей, то можно было бы возразить, почему господин занимает три кресла. Однако башкирские полицейские не ищут таких предлогов, они считают, что в принципе, я знаю, это национальная как бы такая черта. Ноги грязные, ты знаешь, да? Ты знаешь, что есть цивилизации? Есть цивилизации.
Например, Америка, где люди ходят дома в ботинках и ложатся в кровать в ботинках.
И кладут ботинки на стол, да. А значит, нет. А есть цивилизации, где ноги, вообще ноги, это грязь. И, например, если ты сядешь, вытянув ноги в сторону какого-то господина, то это оскорбление. Mm-hmm. Знаешь такие?
Да, да, да.
Я точно не могу описать, какие именно цивилизации, но таких много. То есть ноги как бы грязь.
Почему? Ну, в мусульманстве всегда моют ноги перед тем, как там...
Ноги — это всегда грязь, потому что ноги касаются бренной земли.
Перед входом в мечеть, да. И так далее.
И вот если ты выставишь ноги, или еще вдобавок еще хуже, покажешь на кого-то ногой, ну там типа вот так, вот этот человек, то это, в принципе, оскорбление. Угу. Это оскорбление. Поэтому башкирские полицейские справедливо думают, что он лег с ногами, пенсионер.
В знак неуважения.
В знак неуважения к обществу. И ногами испаскудил все это помещение. Теперь придется все сжечь.
У него ноги на весу были.
Ноги были на весу. Но ведь это были ноги. Тут уж ты
не
ничего
поспоришь.
Не... Да. Нормально сядь, по-человечески. Они его сбрасывают, он не может встать, потому что у него проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Ну, как бы вам сказать, Россия 21 век. И они, ну, они учат, как и всегда было в России, вырвавшиеся из скотства, вырвавшиеся, поднявшиеся из скотства приказчики, они мнят себя уже, как это сказать, светочами, они мнят себя учителями народа.
И это меняется, потому что вот таких случаев в последнее время очень много, поскольку они тиражируются в интернете, и все, да. Все это видят, и СМИ это муссируют. А в той же новости про башкирского полицейского написано, что уже МВД проводит проверку, и, возможно, его отстранят от работы.
Но сама
Может
логика.
Быть, оштрафуют.
Но что у него творилось в голове, я тебе объясню. Кроме того, что он считает ноги презренной частью тела, это очень важно, да? Поэтому, если ты лег с ногами, хотя ноги и были на весу, они ничего не пачкали, тем не менее, они сами по себе де-факто презренная часть тела. А вторая фигня, что они учителя народа. Понимаешь?
И третье, то, что насилие
вот так,
полицейского
вот так со мной вчера говорила какая-то курица из Тануки. Mm. Вот так, они учителя народа. Понимаешь? Они как бы тебе сказать, то есть они выбились в люди из деревни. Их посадили в колл-центр. И вот я и говорю... Я говорю, а туна-суши есть у вас? Туна-суши. Ну, туна-суши.
С тунцом, да.
Она мне говорит, нет. Вот так. Я говорю, да ладно, что, ну, лосось тогда, что ли? Она, чтобы я не ушел на лосося, она мне говорит, нет никаких туна-суши. Тут написано суши с тунцом. Я говорю, окей, тогда 10 туна-суши. Говорю я. Ну, то есть они есть. И она понимает. Она мне говорит, у нас нет туна-суши, я сказала. Написано, суши с тунцом. Ясно, она мне говорит. Я говорю, сек, мне так понравилось, это мне понравилось, потому что я понял, что я попал в хорошие руки. Я попал в хорошие руки, слышишь? Я такой, я говорю, ну ладно, вы сказали, что суши с тунцом есть. Я говорю, так что 10 туна-суши добавьте в это. Я сказала, суши с тунцом, тануки. Тануки, угу. Понимаешь? То есть эта женщина, она приехала откуда-то, так сказать, с мыслью, что она учитель человечества, такая же, как башкирские полицейские. Она учитель человечества. И она меня, скота необразованного, она меня научит, понимаешь? Она меня научит. Ну, как это положено? Тануки! Видите, какие у вас свиньи сидят? Адские свиньи, товарищи, адские.
Русланович пишет, женщины явно не любят чаевые.
Нет, а она же в колл-центре, какие чаевые? Чаевые я дал курьеру, слышь, чувак приехал на этом самом, на скутере. Я увидел, когда шлем, он в шлеме был, простите. Да. В шлеме был, чувак приехал на скутере в шлеме. Я ему говорю, да ладно, он говорит, да. Я говорю, как дорога? Он говорит, потихонечку едем, доставщик. Я говорю, стой, не шевелись. Я ему хотел дать 100 рублей. А дал 150, побежал, достал еще 50. Ну, за то, что... А?
Можно я вам в защиту вот этой женщины из колл-центра скажу, что скажи. Часто бывает такое, что люди что-то там заказывают, называют условно туна-суши, человек якобы понимает, привозит заказ, и оказывается не то. Возможно, это капризы заказчика, начинает ругаться, что я же просил вас туна-суши.
Они должны по-английски понимать так же, как по-русски. Потому что это чертова деревня, называется столицей России.
У них
это сраная деревня, столица. столица,
Сергей,
понятно?
Сергей, вы поймите, да. Это инструкция. Это им сказали, деревня. Принимай да, только по нашему да. меню.
В этой сраной деревне бывают иностранцы.
Поскольку разговор да. записывается, ее потом оштрафуют, что она приняла я какие-то туна-суши вместо того,
чтобы... Я приезжаю на заправку, там вообще, не там получилось. Вообще, слушай, франчайзинг, нет, смотри, там вообще франчайзинг, на заправку еду на Новой Риге, там франчайзинг вообще не родная, Макдональдс не родной. Я говорю, мне два хэшбрауна, мне в голову никогда не придет говорить на дурацкие оладушки.
Драники же это.
Хэшбраун называется, хэшбраун. В любой стране мира, в Кении, в Испании, везде хэшбраун это да. называется. Все. Я говорю, два хэшбрауна, говорю я в микрофон. В Макдональдсе никогда никому не пришло в голову меня там строить из-за того, что надо перевести на русский. Я
потому
хочу
что
два хэшбрауна.
Меню хэшбрауны,
понимаете? Нет, у них там какие-то сраные оладушки написаны.
Да ладно?
Да.
Да вы что?
Да.
Всю жизнь были хэшбрауны.
Сраные оладушки написаны, клянусь. Что-то
Господи,
такое. Я тебе почитай,
мир?
Почитай.
Что стало с Макдональдсом?
Я говорю, два хэшбрауна, никто меня не поправляет. В Тануке, я говорю, 10 туна суши. Мне в ответ на это меня начинают учить следующие 5 минут. Меня учит какая-то Клава. Как говорить правильно, и как надо, и как у них написано, и так далее. Это вот это мозг учительницы, понимаешь? Мозг. Я говорю, да вы учительница, что ли? Что вы меня к завучу, что ли, поведете сейчас? Я говорю, что вы делаете? Я, в конце концов, положил трубку, перезвонил другой ангелице, была ангелица. Я сказал, 10 туна суши. Она говорит, Магуро, добавила она. Я говорю, Магуро, пожалуйста, пусть будет Магуро.
Вот, она уточнила название.
Она
конкретно...
спросила, Магуро, я говорю, Магуро.
Ага. Вот, у них туна суши называется Магуро.
Окей.
Ей просто это надо произнести или сказать...
Чтобы запись, да. чтобы потом не было да. никаких, да. Но предыдущая была учительницей, которая
она
мне...
просто
да.
чуть-чуть менее...
Башкирские полицейские. Ладно. Башкирские полицейские. Учителя человечества, они презирают свой народ, из которого вышли, потому что они понимают, из какого говна они вышли. И они точно понимают, что они еще одной ногой там в говне. И они начинают чувствовать презрение к простым людям, презрение. И поэтому они пенсионера с ограничениями по опорно-двигательным функциям, который с палочкой, они сбрасывают на пол и говорят, выгоним на улицу, еще раз ляжешь. Хотя это пустой полностью зал. И вот почему. Потому что они учителя человечества, понимаешь? Это разновидность ефрейторов, это разновидность сержантов, это разновидность мерзких.
Они скоро закончатся.
Нет.
Да.
Нет, это падаль всегда будет. Потому что это падаль одной ногой в говне, одной ногой ступила на чистое. И они начинают всех учить. Вы понимаете, в чем дело? Что я читаю про самолет Аэрофлот? Не понимаю, почему он не мог сесть в Новосибирске при 43 градусах. Нет, в Красноярске, в Красноярске.
В Толмачеве, нет?
Ну да, в Красноярске, да, в Толмачеве.
А, ну,
слушайте, это аэробус. У него написано в инструкции, может быть, там до минус 40.
Если у нас в Шереметьеве, в Москве, в центре мира, вообще самолет выкатывается за взлетно-посадочную полосу.
Два раза за неделю, да.
Да, потому что, оказывается, нету подогрева, в чем я была всю жизнь уверена.
Вообще ничего нет, да.
Ничего нет. То о чем мы говорим? Красноярск, это, ну, понятное дело, никогда не сядет там. Пока лето не наступит. Но
мне казалось, по-летному так вот я соображаю, что холодные... Там зависит, вот смотри.
Толмачёво в Новосибирске. Слушайте,
они
да.
сели наоборот в Новосибирске. А должны были в Красноярске? Вот я тебе говорю, по-летному, летное мое соображение, что если я внизу, ну, на уровне моря примерно, ну, я не знаю, не в горах, как, короче, не в горах, и я зимой, то воздух лучше. Ты понимаешь, почему? Он и для твоей машины лучше.
Суши?
Нет, он больше кислорода.
Mm.
В холодном воздухе больше кислорода. Порциалка та же. Порциалка та же, 0,21. По порциалке. А по качеству воздух гуще. Его можно ножом резать. Ну, понимаешь ты? Смотри.
Ну, нет, я понимаю, но все-таки есть же еще какие-то другие условия. Может быть, конкретно вот в этом месте, не знаю, условия была высокая влажность или там слишком скользко.
Ребят, кто из авиации, позвоните, скажите, почему он не мог сесть при минус 43? Мне кажется, и потом взлетать при минус 43. А какая разница? То есть, наоборот, лучше, воздух гуще, и порциалка по кислороду лучше, как бы, и все. А?
Алло, Сергей.
Здрасте.
Да, добрый день. Алла меня зовут. А можно по предыдущей теме?
Нет. 7373948. 7373948. Значит, меня интересует самолет, который не мог сесть в Красноярске и затем взлететь, видимо, через час при минус 43. Если я что-нибудь понимаю в двигателях, то им нужен кислород, чтобы сжечь чертово топливо. Если я что-нибудь понимаю в зиме, то я понимаю, что воздух гуще зимой. Гуще, ну как бы он гуще, понятно? Разреженный воздух бывает летом. Летом в горах, на солнце, там, так сказать, понятно, да? Чем он более разреженный, тем тяжелее взлететь. Чем он гуще, например, если бы у Мертвого моря в Израиле было минус 40, было бы оптимально. То есть лучше. Там Мертвое море, оно минус 400 метров, но оно во впадине. И если на минус 400 метров, например, было бы минус 40 градусов, это бы взлетало... Муа-муа-муа. Понятно? Ну, мне кажется. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да. Расскажите нам, пожалуйста, про авиацию. А что за номер у вас 39?
Да, Сергей... Добрый день, из Красноярска.
Да.
Беспокою вас по теме.
Да.
Вы учтите тот факт, что в Красноярске не замерзает Енисей. И влажность настолько высокая, что видимость нулевая. Возможно...
А, дымка, дымка такая, да? Дымка.
А нулевая видимость, абсолютно. Даже едешь на автомобиле рано утром, видимость там... Ну, несколько метров буквально, и все.
Держитесь, чолдоны! Я ужасно, ужасно люблю Красноярск. Ужасно.
Приезжайте в гости, всегда рады.
Вы чолдоны лучшие, кержаки лучшие. Чолдоны и кержаки лучшие люди на планете Земля. Серьезно.
Спасибо.
И самая лучшая хавка у них. Я серьезно говорю. Я правда, сейчас я нигде не кривлю душу.
А что за еда у них?
Ой, у них из их рек такая рыба. Боже милости. А у них такие сопки. Боже милости. У них такие речки. Я не могу.
Но это не в самом Красноярске, это же далеко.
Везде вокруг Красноярска. Везде вокруг Красноярска. Невыносимо красиво. Невыносимо. Не понимаешь. Ну, там просто душа. Ты понимаешь, что все, что ты видел до сих пор, это была прелюдия к этим прекрасным сопкам, к этим речкам, к этой рыбке, это все, понимаешь? Нет, это запредельно. Это можно сравнить только с Канадой.
Ну, да. Я видела картинки, правда, впечатляют.
Красноярский край и Канада, правильно?
Да,
это два места на Земле.
Да.
Абсолютно верно. Красноярский край и Канада — это два прекрасных места на Земле. Как я их люблю. Ладно, хорошо, поехали в движение. Я прослезился.
Подъем в движении.
Так, давайте посмотрим, что-то вы нахомутали с движением. 103%. Сейчас автомобили 560 583. Общая загруженность по Москве 3 балла. Алтушка 1 балл в центр. Видишь, свобода какая. Проспект Мира 2 балла в центр. Ярославка 2 балла в центр. Товарищи, лучшие денечки наступают. Лучшие дни наступают. ТТК на 12 часов по циферблату 8-7. То есть все стоит. ТТК на 12 часов. МКАД на 12 часов по циферблату 1-2 балла. Ну, я имею в виду внутреннее и внешнее. Большая Черкизовская в город 8%. А вот видите, 8 баллов. Преображенка из центра 7 баллов. Не хочет ехать. Преображенская улица 8-8. То есть ни в какую сторону не едет совсем. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю. Где едете, что видите? Где едете, что видите?
Сергей, здравствуйте, это Сергеич.
Сергеич, как хорошо. Прошу вас, где едете? Где едете, что видите?
Да. Внутренняя сторона МКАДа от Новогиреева и в сторону Липецкой. Замечательно.
60
километров в час.
Счастья летим, вам, Сергей. Летим. Сейчас, хорошего дня. Вот если человек просто хотел пожелать счастья. Да нет, когда 3 балла, о чем мы говорим? Ну, что мы говорим про движение, когда 3 балла? А с чем это связано?
Вот я вопрос. Не понимаю.
Мы честно. Не понимаем, товарищи, мы понимаем, что вы
интоксикированы. Были снегопады, понятно, да, снегопады, все перестали ездить, а сейчас-то что?
Люди посвятили себя интоксикации, и это было первые 2 недели, но потом, после Нового года. А потом-то чего вы не ездите? Откуда, почему 3 балла-то? Где 8 баллов? Куда вы дели свои машины? Что с вами? Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 4 февраля.
Подъем